Студия «Ардис» представляет. Александра Шервинская. «Нагадай ему счастье». Читает Татьяна Морозова.
Луиза, куда ты положила мои теплые чулки? Мы с Ханой никак не можем их найти. Луиза, да отзовись же, что за глупые выходки!
Я раздраженно захлопнула роман, который читала, привычно запихнула его под матрас и только потом, придав голосу необходимую строгость, громко ответила.
«Тетушка, вы зачем вышли из гостиной? В коридоре довольно холодный сквозняк. А ну-ка быстренько вернитесь к камину!»
С этими словами я вышла из своей комнатки, расположенной на самом верхнем этаже, который честнее было бы назвать чердаком, и быстро спустилась по скрипучей лестнице.
Тетушка Берта предсказуемо обнаружилась в коридоре, а ее седые кудряшки, уложенные в старомодную прическу, воинственно подрагивали.
«Луиза, я уже 2 часа не могу найти свои теплые чулки, а ночью будет мороз. У меня ноет левая нога, а это, ты же знаешь, всегда происходит к морозу. А тебя нигде нет, и дозваться невозможно. И при этом в комоде нет ни одной пары. А ведь были и из овечьей шерсти, и с козьим пухом, и те полосатые, что прислала кузина Генриетта, и...»
«Тетушка», — я привычно остановила бесконечный поток жалоб и уточнила, — «вы в каком комоде искали?»
«Что значит «в каком»?»
— тетушка сердито на меня посмотрела.
«В том, где лежат все теплые вещи, в каком же еще?»
«Ну, вы же сами велели перенести все теплые чулки в тот комод, что стоит в дальней кладовой, потому что запах лаванды, которым мы их переложили от моли, вызывал у вас приступы головокружения».
«Да?»
Тетушка на несколько секунд задумалась, но решительно тряхнула кудряшками.
«Не было такого! Запах лаванды, чтобы ты знала, один из моих самых любимых. Так что я точно не стала бы из-за него приказывать переносить вещи. Не выдумывай, Луиза!»
«Давайте посмотрим», — предложила я спокойно, так как за те 4 года, что мне довелось прожить у тетушки Берты, я давно привыкла к ее капризам, мнительности и жалобам на все и всех.
«Ты что, считаешь меня слабоумной старухой? Не стану я ничего смотреть! Вот еще не хватало!»
Рассердилась она и, гордо выпрямив спину, удалилась в гостиную, не забыв рассерженно хлопнуть дверью. Через несколько минут в коридор выскользнула Ханна, горничная тетушки, и ободряюще мне улыбнулась. «В каком комоде теперь чулки, мисс Луиза?» — шепотом спросила она, и я вспомнила, что как раз в тот день, когда произошла незапланированная миграция теплых вещей из одного комода в другой, Ханна отпросилась к рожавшей племяннице. «В дальней кладовой». Я махнула рукой в нужную сторону. «Чулки во втором снизу ящике. Только повесь их, проветрится». Они наверняка пропахли лавандой. Горничная благодарно кивнула и поспешила в указанном направлении, бесшумно ступая войлочными тапками. Тетушка настаивала, чтобы все, кроме нее, носили обувь на мягкой подошве. От стука чужих каблуков у нее начиналась мигрень.
«Луиза! Луиза! Куда ты опять пропала?»
Послышался из-за двери голос тетушки, и я, глубоко вздохнув, вошла в жарко натопленную гостиную. «Слушаю, тетушка». Я остановилась неподалеку от кресла, в котором устроилась моя пожилая родственница, опекающая меня после безвременной смерти родителей. Мне оставалось прожить у нее еще год, так как по завещанию, которое отец составил, видимо, будучи в хорошем подпитии, я вступала в права наследства только в 25 лет. До тех пор мне надлежало жить у ближайшей родственницы госпожи Берты Белмейн и всячески заботиться о ней. Все это время она получала проценты от суммы, составляющей мое наследство, и выражались они в не очень большой, но вполне симпатичной цифре. Не могу сказать, что моя жизнь в доме тетушки была беспросветно тяжела, как у какой-нибудь сказочной героини. Нет. Меня не нагружали грязной домашней работой, переложив на мои плечи обязанности скорее экономки, нежели служанки. Хозяйство у тетушки было небольшое, Дом по столичным меркам скромный, пышных приемов она не устраивала, так что я легко справлялась с поставленной передо мной задачей. Слегка усложнял жизнь непростой характер госпожи Берты, но и к нему можно было привыкнуть и претерпеться, что я, собственно, и сделала.
«Луиза!»
Тетушка вперила в меня пристальный взгляд, блекла голубых глаз.
«У меня для тебя приятная новость!»
Услышав это, я почувствовала, как где-то внутри заныло от нехорошего предчувствия, ибо представление о том, какую новость считать приятной, у нас с тетушкой было диаметрально противоположным.
«Ты ведь наверняка помнишь господина Пидвика!»
Тетушка внимательно следила за моей реакцией, и подозрения насчет приятной новости окрепли. «Разумеется», — осторожно ответила я. «Очень достойный пожилой господин. А что, с ним что-то случилось?»
«Ты меня вообще не слушаешь, Луиза? Я же сказала, что новость приятная. А если бы с ним что-то случилось, разве она была бы такой?»
Я придерживалась совершенно иной точки зрения, так как господин Пидвик был человеком крайне неприятным, с какой стороны ни посмотри. Даже дочь, которую он воспитывал, как говорили в строгости и послушании, сбежала от него с первым попавшимся коммивояжером, наплевав на деньги, репутацию, лишь бы быть подальше от любящего отца.
«Так вот!»
— тетушка как-то игриво посмотрела на меня, и дурные предчувствия взвыли в полный голос.
«Господин Пидвик!» «Просил у меня твоей руки!» И я, разумеется, ответила «Согласием!» «Это прекрасная партия, Луиза! Поздравляю тебя!»